Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Салют, друзья! У нас много чего произошло за прошедшую неделю. Финалы конференции в разгаре, драфт лотереи прошла, но главные новости я раскрывать не буду, мы с нее начнем. Баскетбол, поехали! Физкульт, привет! В эфире «Основное время», в студии, как всегда, я, Буба, и Матвей, и Экива. Эй, опять я заговариваюсь, что же я тебя вторую неделю подряд не могу выговорить. Матвей, а.к.а. 41 Savage.
Друзья.
Мы сейчас перейдем к сериям, но начнем с вторую неделю уже у нас Breaking News. Но, правда, неделю назад было прямо во время записи подкаста, а тут вот мы буквально перед записью.
Но, тем не менее, новость настолько шокировала нас, что мы решили с нее начать.
Да, мы попозже насчет Кливленда, Бостона, Хьюстона, Голден Стейта.
Мы эти мелочи оставим на потом.
Да, эти мелочи на потом. А главное сначала. Матвей, предоставлю тебе честь.
Ну, я боюсь, что мы не узнаем в следующем сезоне ростер одной из команд.
Phoenix Suns.
Это Phoenix Suns.
Визуально, в смысле?
Визуально, да. Многие, знаю, сейчас подумали, что, ну, конечно, Phoenix Suns, драфт лотерея, первый возьмут, там все вот это.
Об этом
все
попозже.
Да, но на самом деле я хочу сказать, что наконец-то Элфрид Пейтон постригся.
Это настоящая бомба. Человек 3 года уже провел в лиге с этой безумной прической а-ля Уикенд, от которой Уикенд сам уже давным-давно избавился.
Один раз накрыл сам себя этой прической в отрыве, что было колоссально.
Но это был полный бред, и все вокруг, в общем, понятно, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы, кстати, 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это мешает человеку.
Особенно
играть в баскетбол уж точно.
Особенно страшно довольны мы с тобой с нашими прическами. Против Элфрида. Старина Элфрид. В общем, ждем сезон, посмотрим, как пойдет. Может быть, он еще какой-нибудь головной убор себе подберет.
И может быть, это действительно поможет ему, как пророчила последняя серия Game of Zones, стать новым Брэдли Биллом. Хорошая была последняя серия Game of Zones, где проехались по Никс.
Очень просто, грустно.
Просто грустно по всему. Вспомнили все там. Это песни, Кристапс, как он в конце...
Пузингис.
Смешная. Одна из лучших, наверное, в этом сезоне. Если не самая смешная серия была. Ну да ладно. Финалы конференции. Бостон продолжает шокировать весь мир. Я помню, я тут просматривал наши описание наших последних подкастов и там 4, еще до начала плей-офф, как мы с тобой оценивали шансы, шансы молодых Celtics в плей-офф без Кари и Гордона Хейварда. Вот. И я помню, как мы обсуждали, выйдут все-таки они во второй круг или не выйдут. Реалистично ли этой команде без своих звезд пройти во второй круг плей-офф? Вот. Сейчас вопрос состоит иначе. Неужели мы увидим в финале Golden State и Boston?
Интересно было бы посмотреть, вернуться опять же в какую-то статистику прошлой, посмотреть, как букмекеры этот путь оценивали. Какие шансы?
Ну, то, что...
Сколько можно было срубить бабла, если бы ты до плей-офф сказал, что Бостон выиграет, да, первые 2 матча в финале конференции, например?
Немало, я думаю, немало. Кто-то на этом и заработал однозначно.
Но не в Америке, потому что в Америке тогда еще нельзя было на этом заработать. А можно будет заработать в скором будущем. Об этом мы тоже попозже поговорим.
Нет, в определенных... Это не значит, что этого не существовало. В Лас-Вегасе всегда было все легализовано. И можно было это все обходить. Но... Ну да, ну что говорить, 2-0, конечно, на такого начала против Кливленда никто не ожидал. Кливленд выглядит совершенно уныло. И второй матч, конечно, начало, это безумное начало Леброна, первая четверть, как он, ну, как он умеет.
Кливленд сделал, причем все изменения, о которых говорили все, что надо Тристана Томпсона поставить состав, что надо сделать то все, что надо давать Кену Лау поиграть там не только там, а здесь. Ну, в общем, все сделали, и началось все хорошо, и все было прекрасно. Единственное, что Бостон просто не хотел уступать и висел на пятках всю дорогу, хотя отрыв там был приличный в какой-то момент, двузначный там довольно долго.
Да, но Бостон, как всегда, Бостон весь сезон так был и в этом плей-офф. Бостон, Бостон очень сложно обыграть, то есть вынести, да, чтобы это был...
Да, Маркус Смарт вцепляется мертвой хваткой в пятки там.
20-30 очков, в том смысле, что они никогда не прекращают борьбу. Они всегда цепляются. В отличие от Торонто, которые просто...
Опускают, да, руки в какой-то,
да,
момент.
Да, абсолютно сдались в той серии. Даже если Бостон проиграет, это будет в борьбе всегда. И почему мне думается, что, может быть, мне очень хочется, чтобы Леброн в восьмой подряд раз вышел в финал.
С другой стороны, Бостон ни разу в своей истории не проигрывал серию, выигрывая 2-0.
Подряд год. Это, кстати, я не слышал.
37 случаев было у Бостона.
Она мало что значит, эта статистика, но да, я о том, что жалко будет, конечно, если Леброн, если прервется вот эта вот серия его, и все-таки хочется его видеть в финале, как всегда хочется лучших игроков видеть в финале.
Леброн, в этом смысле, лучше, да.
С другой стороны, я понимаю, что, наверное, потому как играют эти команды, понятно, что у Бостона не будет шансов против Golden State, но Бостон будет биться
и это будет тоже
с большей отдачей,
серия,
чем Кливленд.
Это будет тоже интересная серия.
Да, и будет...
Потому что смотреть, как Джей Ар Смит играет, да, и дальше просто нет никаких сил. Это последняя игра 0-7, это страшный фол, разговоры, стоило ли его удалять. Как так, да, может? Ну, в общем,
да, нет, ну,
кроме
Леброна...
Если кто не видел, он подтолкнул находящегося в воздухе завершающего бросока Эла Хорфорда, что само по себе, кто знает, кто играл, это очень опасное и очень страшное нарушение, потому что в безопорном положении у тебя нет возможности никак самортизировать. И, может, малейшее касание, тем более такой довольно солидный толчок двумя руками, мог привести просто к защемлению каких-то позвонков. Ну, в общем, к страшной травме непоправимой.
Да, нет, по поводу этого...
Маркус Смарт сразу подскочил и сказал... Да. Что он думает на этот счет Джей Ар Смиту.
Джей Ар Смит, видно было, get my face, прям сразу отвернулся от него, не стал смотреть.
И трибуны скандировали потом.
Fuck you, Джей Ар.
Да, welcome, Джей Ар, как бы, на трибунах Тиди Гардена.
Да, но мы, понятно, что мы все по поводу этого эпизода согласны с Ван Ганди и Майклом Джексоном и не согласны с арбитрами на площадке, в том смысле, что, конечно, этот фол тянул абсолютно на флейгрен 2, и Джей Ар Смита надо было удалить.
А с другой стороны, Джей Ар Смит 0 из 7 в этом матче. Единственный мяч, который он замбил, был роскошный мяч после свистка, правда, залетевший в корзину, когда как раз после столкновения Леброна с Тейтумом, когда Леброн получил эту вот травму, которая изменила все, как считают многие, мячик отскочил Джей Ар Смиту, он его одной рукой поймал и сразу же попал в трояк. Единственное, ты не видел?
Нет, я упустил этот момент, я упустил.
Это вот из серии, что великие моменты, которые не были засчитаны, потому что у стартеров есть.
Нет, упустил, потому что я вторую половину смотрел уже в повторе, лайв смотрел не до конца первую половину. Но да, хочу, конечно, сказать, что просто Джордж Хилл. Я изначально, честно говоря, думал о том, что Джордж Хилл, он какой-то, по сути, он очень серый какой-то. В нем нет никакой изюминки, так скажем. Он какой-то. Но он и не игрок уровня вот финала конференции, который что-то может сделать такой весомый,
по крайней мере,
какой-то
по крайней мере, не игрок старта. Если бы он выходил во второй пятерке разыгрывать, еще куда ни шло, поддержать там результат, в защите поиграть, не дать там как-то перенабрать противнику что-то, да, одно дело. Но когда он должен выходить в старт?
Родни Худ, Джордан Кларкс. Ну, в общем, никто из тех людей, да, которых они получили в этом огромном трейде после матча звезд. ни один из этих людей ничего не дает на данный момент команде и только приносит вред.
Опять же, камешек в огород маркиза Карабаса.
Да, в смысле, что Леброна как
менеджера
команды, да.
Сам набрал этих ребят.
Да, Дуэйн Уэйд бы сейчас, может быть, кстати, пригодился бы. Ну, Дуэйн Уэйд, понятно, что ему самому хотелось, конечно, в Майами завершить карьеру, но уже я бы сейчас отдал вот одного Уэйда за этих четырех людей в данной ситуации однозначно.
Конечно, переход можно было и попозже сделать в межсезонье.
Ну, да, просто ничего. Вот в последнем матче, да, на двоих Джей Ар Смит и Джордж Хилл 3 очка, да, против бэккорта бостонского, да, который, ну, в Бостоне вообще все сыграли хорошо, и, конечно, ну и то, что команда вообще в финале конференции с Джейсоном Тейтомом и Джейлином Брауном, который набирает там больше всего, да, у них это, по-моему, лидер по результативности.
Джейлин Браун, кажется.
Тейтом, и там одно очко у них, типа, разница. Но это такая связка, да, у них фору, они вполне взаимозаменяемые, они одного. Вообще Бостон так, конечно, Дэнни Инч построил команду потрясающе. В том смысле, что очень много вот этих людей примерно одного роста, которые могут переключаться на всех.
Да,
Маркус
Смарт,
Терри Розир тоже у него хороших габаритов защитник.
Розир классно закалил в отрыве, очень сочно. Кари Ирвинг, конечно, бы так не смог. То есть перехват такой же, да. Отрыв все так же. Но Кари Ирвинг понес бы лэйап, получил бы горшка от Леброна. Чейз Даунблак знаменитый, да? Здесь никаких у дедушки шансов не было.
Я думаю, если бы это был бы еще Кари, то Леброн бы еще...
Ускорился.
Да, ускорился бы еще в 2 раза быстрее, да, чтобы накрыть этот мяч. Там он в конце так, он все-таки сделал паузу, и когда он понял, что Розир бесстрашно как бы выпрыгивает на кол,
да.
Леброн
выпрыгивать не стал.
Да, не стал выпрыгивать.
Тоже опасно было. В спину влететь.
Но я лично все равно думаю по-прежнему, что, ну, во-первых, 2 игры в Кливленде. Если, конечно, одну из них выигрывает Бостон, то тут шансов уже нет. Но я думаю, что эта серия все-таки дойдет до 7 матчей, и Леброн все-таки не позволит команде проиграть. И проиграть все-таки уже в финале, а не на этой стадии. Ну, то, что...
По крайней мере, пока интерес в этой серии — это счет. Потому что сама игра, конечно... В общем, с другой серией не сравнить. В другой серии ни в какое сравнение не идет, потому что на Западе просто горнило ад и рубилово страшное.
На Западе, ладно, все, переходим на Запад.
Здесь только Леброн может спасти серию в смысле зрелищности и в смысле своего наследия. Вот, собственно, и все. Рассчитывать больше не на что. За нами позади Лэнд. Кливленд Флай.
Да, в общем, перед началом этой серии я говорил Кливленд в 5 и в 6 или в 6. Сейчас уже в 5 понятно, что нет. 6 тоже сложновато, но все-таки я думаю, что Кливленд в 7. 7-я игра будет в Бостоне. И это будет, конечно...
Маркус Смарт промолчал. Просто промолчал сейчас в ответ на
битву. Ладно, в Хьюстоне у нас уверенно первый матч выиграл Golden State. Еще более уверенно. Уверенной была месть Хьюстона во втором матче.
Ну, как-то после первого матча, откровенно говоря, ему следовало ожидать вот этого всего. Потому что настроения были такие шапкозакидательские. Вышли, что-то все попал Дюрант, как бы нам можно вообще не играть. Угу. Те нулевые, никто ничего. Тоже на двоих 4 очка весь там с какой-то однозначное количество очков весь этот снайперский состав. Квадриго или сколько их там, да. Райан Андерсон тоже выходил в первом матче, между прочим.
Да, да, кстати, который практически не играл весь
вот
плей-офф.
Вот эта вся снайперская бригада, угу. Ничего не забил. Но во втором-то матче каково?
Угу.
Вот тут как раз и все сделали все, как и советовали все, но результат совершенно другой, в отличие от Кливленда. Здесь Пиджи Такер совершил невозможное.
У Пиджи Такера был карьер хай, да, в плей-офф?
Пиджи Такер 6 трешек попал, 5 трешек попал. Кто с кем они на двоих-то?
Эри Гордон, наверное.
Эри Гордон 5 штук попал, да.
Но там все, конечно, совпало. Все с очень хорошим процентом кидали весь матч. Такого не будет всегда. В Golden State такого не будет точно. Эрик Гордон, мы знаем, очень нестабильный. Два подряд у него таких матчей вообще не бывает никогда. Пиджей Такер тоже, конечно же, выпрыгнул просто из кроссовок в этом матче.
Из модных своих.
Да, из
сверхмодных кроссовок.
Одной из пар эксклюзивных. Он после матча еще присоединился к этим самым TNT. Ты видел, там они обсуждали тоже его рубашку. Он уже постоянно еще в каких-то безумных нарядах. У него была какая-то цветная там, рубашка такая. Они ржали все по этому поводу. Я этот матч тоже начинал смотреть вживую и досматривал днем. И когда я начинал вживую смотреть, я как раз подумал, там был такой эпизод, такой транзишн, полуотрыв, мяч у Крис Пола. И Такер оказался впереди, так провалился туда под кольцом, оказался один. Как-то двое там стянулись сразу на пол, и Такер оказался один. Пол отдал ему то, что называется, в ритм, да, на шаги. Кто-то выбежал на подстраховку, но на такую не очень, не такую уж подстраховку, что там нельзя было завершить. И Пиджей Такер, ну, мы знаем, что у него нету супер атлетичных. Да, да, вот этот момент потом я помню тоже, конечно, этот момент был супер. Но он не супер атлетичный игрок, да. Он, то есть он очень физически одарен, в том смысле, что он крепкий и сильный, да. Но он не какой-то прыгун,
ну,
он
в общем,
не быстрый.
Да, в Хьюстоне есть кому забить сверху в этом смысле Джеральд Грину там или
да, 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 это да. Но вот как раз Пиджей Такер в смысле завершения под кольцом, он оно у него очень страшно. Да, и в том эпизоде он абсолютно как-то без шансов попытался как-то с контактом от щита такой лей-ап, и там от щита этот мяч типа, улетел, да, просто не в кольцо, а куда-то в площадку. Без шансов совершенно. И я как раз подумал, что и не первый раз уже, что команда от этого страдает, что Пиджей Такер уверенно, в принципе, может только трех кинуть. Так, под кольцом он...
Без ведения, а с места именно.
Но потом он несколько раз разведил, кстати говоря. Он один мяч за такой забил против Дюранта. Отчита, опять же, какой-то полукрюк такой с разворотом.
Но когда потом... начинает переть, то понятно.
Да. Все равно большинство, там, шесть, да, трех у него было. И тот эпизод, который ты сейчас показал, конечно, когда Стеф уронил... то есть CP3 уронил Стефа.
Да.
И потом отдал ему набегающего по лицевой, да, сверху двумя руками. Ну, понятно, что он способен это сделать. В конце концов, человек там, да, под 2 метра, играющий в NBA, любой может это
делать. Крис Пол услышал меня в прошлом подкасте, что я ждал, как его Стеф будет возить по паркету, и в двух матчах 2 раза уронил Стеф. Но, правда, оба раза... Ну, в первый раз точно рукой оттолкнул, второй раз, не знаю, как-то было сомнительно, но...
Не видел, чтобы там было какого-то контакта такого. Там, по-моему, абсолютно как раз на смене.
Мне кажется, у Криса Пола всегда локоток.
Может, споткнулся.
Иначе немножко. Это не Крис Пол.
Стеф.
Но Стеф с Клеем провели ужасный матч на двоих. Отвратительный игра.
И вообще Стеф, похоже, что после травмы как-то никак не может войти в ритм какой-то.
Совершенно волшебства и магии нет никакой.
Да, 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 да.
Так он пытается в защите, в принципе. Но его нагрузили, да, 23 атаки через Стефа было последние. Статистика. Все через него. Он тоже осознает и в интервью говорил, что я буду стараться, я знаю, что через меня пойдут, но я буду делать все. Клей в первой игре у него было 15 выброшенных трешек, во второй 4. Хьюстон перестроился конкретно, перестал. И скорее даже, знаешь, что скорее даже не Хьюстон перестроился, а Хьюстон, как говорит Д'Антони, мы как играли, так и будем играть. А Клей перестал бегать, мне кажется, открываться, меньше движений в нападении, меньше движений мяча. Стеф бросал свои трейки, которые он обычно забивает, да, в коротких атаках. Но если бы они залетали, появился бы ритм, настроение огонь. А так они все в душку, и сам не забил никому. Ну, в общем, совершенно печальная ситуация, но явно, что сейчас будет большой перерыв, большой отдых. Следующая игра когда? В субботу?
Да, кстати, опять же, вечером. Хорошо, что мы, как обычно, записываемся в пятницу, и выходя в субботу, ничего, кроме двух полуфиналов, европейского финала 4, не пропускаем особенно, в смысле новостей. Да, в общем, у Клея, да, был первый матч плей-офф с сингл с, как это по-русски, с
не набрал 10 очков, да.
Очков. И, конечно, вся вся абсолютная игра, вообще весь плей-офф, у них игра абсолютно идет через Дюранта. Дюрант тащит команду весь плей-офф.
41 и 38.
Мы не видим, да, действительно, Стефа. Ну, может, он все-таки как-то раскочегарится. Да, опять же, ты говоришь, что сейчас перерыв. Была в конце матча Крис Пол, получил травму. Я вот не видел каких-то фоллоуапов. Не знаю, насколько она серьезная. Не слышал ли ты?
Я слышал, да. Сегодня писал, как бы, что ничего.
Нормально,
ничего,
да, все?
Что все в порядке, ничего не произошло.
Потому что, конечно, ногой, да. Если бы они потеряли Криса Пола, то это было бы совсем другое дело. Вообще и тогда бы уж точно Хьюстону больше ни одной победы сложно было бы дать хотя бы еще одну победу в этой серии. Вот. Но в целом, конечно, Golden State пока что все равно однозначный фаворит. И мало кто сомневается, что в итоге они выйдут, потому что все-таки один матч на выезде уже выигран, уже преимущество с домашней площадки аннулировано у Хьюстона. И два матча в Golden State, которые вряд ли могут быть проиграны.
Честно говоря, я уверен, что они как бы не собирались вторую игру упираться вот прям
чтобы.
Они взяли первую, знали, что надо одну взять в гостях, это нормальный проходной процент, все, вышли на вторую побегать, только Дюранту не сказали.
Да, просто когда в четвертой четверти уже понятно было, что все равно, да, в двадцатке, и у всех залетает все, то, конечно, уродоваться уже ни к чему.
Они пару раз предпринимали какие-то попытки, но...
Не, ну тут абсолютно так, абсолютно просто звезды вот упали. Реально, у них они все попадали, все.
Ариза.
И действительно, ты прав, что они... Хоть и Д'Антони говорил, что мы ничего не будем менять, но они все-таки поменяли. И они все-таки больше играли в командный баскетбол, чем обычно.
Просто получал... Да, ощущение, что кто-то изменился еще из-за того, что Golden State много терял в первой четверти. То есть там 7 потерь. Когда много теряет, это больше быстрых отрывов, которые обычно...
Несколько факторов. Опять же, у стартеров.
Да.
Это вот графика с какого-то... Забыл уже с какого сайта.
Схема побега из... Схема. Эвакуации здания. Вот это по кругу.
Много потерь, вследствие много там.
Много промахов. Быстрый подбор. Да. Быстрый возврат, лучшая защита. Ну и так далее.
Так что следующий матч у нас, собственно, в субботу в Кливленде. Первый из двух в Кливленде. И в воскресенье в Окленде. Первый из двух матчей там. Конечно, немножко обидно, что почему-то они отошли. Начиналась даже серия Кливленд. Да. Первый матч, да, ранний был матч.
Ты имеешь в виду расписание?
Да, расписание мне не нравится. Почему так поздно? Даже в Бостоне. Почему я не имею... Абсолютно непонятно, почему в Бостоне в субботу играет 8:30 по восточному времени. Учитывая... В общем, Адам Сильвер, давай как-то...
Спустись на
землю. Да, приходи в себя. Все же знают, что...
Все же знают, что Китай... По всему миру. Что Китай, да, только просыпается в это время. Надо в 10 утра, чтобы все по Америке играть.
Не, насчет Китая-то им-то как раз наоборот. Хорошо, чем позже, тем лучше. Тем это будет не раннее утро, а чуть более позднее утро.
Для Китая специально играется в этом сезоне. Нет, для Европы в этом сезоне играет специально. Каждая команда раз в месяц играет ранний матч, ранний вечер, такой день, чтобы в Европе был прайм-тайм. И вот последнее интервью, которое, помнишь, я присылал этих с Pricewaterhouse, ребята брали у Сильвера. Он говорил, что так как в Китае большой рынок и тоже любят баскетбол, что тоже они будут ориентироваться. И совсем ранние матчи, которые в Китае будут на вечер приходиться, утренние даже матчи в Америке, тоже как-то они планируют. Вообще интересно, потому что телевидение не показывает, все через мобильные платформы разнообразные такие вот, особенно в Китае, свои специфические технические особенности. В этом интервью много было интересного о том, что в Китае, допустим, у тебя может прийти смс-ка, что сейчас на замену выйдет твой любимый игрок, или там не на замену, а значит выйдет Славки. И тогда ты просыпаешься, типа у тебя будильник, просыпаешься и начинаешь смотреть. То есть уведомление вот такого характера, что кто-то вышел на замену, кого ты там любишь.
Да, но это интервью я видел, я так...
Технологии потрясающие.
Не читал, честно говоря.
Интересно, много интересного.
Ну ладно, да. Ну вот я не знаю, интересно вообще, будет ли еще на этой стадии в финалах конференции хоть один ранний матч, потому что финал...
По-моему, уже, нет.
В финале просто понятно, что не будет.
Я пробежался по расписанию, оно все по Москве в 3:04, 3:30, 3:30, 3:04.
Непонятно тогда, почему действительно один матч, вот тот первый, они могли сделать, а потом ни одного уже не могут. Ну ладно, фиг с ним. Переходим дальше на новости. Начнем, наверное, с Coach Bud, да, Майк Буденхоз. Ну, у нас каждую неделю какие-то тренерские новости появляются, естественно, такой период. Значит, Буденхолцер, который был тренером Атланты Хокс, выбирал, насколько я знаю, между Торонто Репторс и Милуоки Бакс, и выбрал Милуоки Бакс.
Я обрел себе новый дом.
Сначала там была новость, что они встретились с Янисом и с Миддлтоном где-то там в ресторане.
За завтраком.
Да, ну и на следующий день уже официальная новость, что новый тренер Милуоки.
Ну что, думаешь, Буденхолцер просто не захотел переезжать в Канаду?
Ну, я думаю, что он просто выбрал лучшего игрока, потому что Янис лучший игрок в этих двух командах.
В плане перспектив построить и... коллектив?
Да, я думаю, что рифма. Все-таки... Что побольше, он подумал, что побольше перспектив в Милуоки, чем в Торонто. Ну, что можно сказать, он тоже из тренерской школы Поповича, бывший помощник в Сан-Антонио. Ну, какой-то сам по себе вот так со стороны кажется не самый симпатичный мужик. Он постоянно недоволен, примерно как Брэд Браун в Филадельфии. Он много всегда ругается с арбитрами
Ну, конечно, не такой милаш, как Стив Кер.
С кислой рожей. Ну, или как, даже как Брэд Стивенс, например.
Ну.
Да. Все. Других, по-моему, тренерских новостей пока что у нас не было. Дальше, конечно, новость была важная, что прошла драфт-лотерея. Где, кстати, ее проводили в этом году? Это я уже не помню. В прошлом году была в Чикаго, по-моему, в этом году. Или в Нью-Йорке?
В этом году в Чикаго.
В этом году была в Чикаго?
По-моему, да, потому что главный фанат Чикаго, Трей Кирби, выбрал шарик же с логотипчиком Чикаго. И Чикаго должен был быть первым номером. По-моему, все в Чикаго. Хотя, черт его знает.
Не уверен. А может быть, всегда в Чикаго. Да. Короче, неважно, где она была. Важно, что первый номер драфта достался Финиксу, который уже много-много лет, ну, не много лет, но, в общем, несколько лет прозябает на дне таблицы. Тут надо сказать, что мы уже говорили,
ну,
что...
хотя бы тройку назовем, давай, в каком порядке разложились
да.
звезды. Это Феникс, Сакрамент и Атланта.
Угу.
Те команды, которые... Единственное, что четвертым идет Мемфис, у которого я сегодня читал большие планы проникнуть повыше, как-то поменявшись какими-то своими активами Сакраменто или Фениксом. Не знаю, правда, что может предложить Мемфис, Атланте, Сакраменто и Фениксу. Но борьба не шуточная. Потому что драфт тоже в этом году хороший.
Да, вроде бы по контингенту обещают неплохой драфт. Наверное, не на уровне прошлогоднего, который уже ставят в один ряд с 84-м и 2003-м годом. Такие, да? По-моему, тоже как-то мы это обсуждали. Но
вино урожая.
В общем,
такого-то года.
Всегда перед драфтом... Ну, есть годы, когда однозначные, да, есть, например, там Леброн или Бен Симмонс. Человек, который, ну, всем понятно однозначно, что это будет первый номер драфта. В этом году похоже, что два человека там наверху. Это большой центровой Диандре Эйтон и, собственно, Лука Дончич, который через несколько часов в составе Реал Мадрида. 18-летний Лука Дончич будет противостоять ЦСКА.
Выйдет против наших ребят в финале четырех.
В финале четырех, да. В одном из полуфинальных
сейчас
матчей.
Сейчас побежим смотреть после записи.
Точно. Но тут, надо сказать, повторить мне то, о чем мы говорили, по-моему, неделю или пару недель назад, что...
Когда я позорно забыл фамилию Дончича.
Да. Но теперь-то мы уж точно не забудем его фамилию никогда. Когда что в Фениксе новый тренер
Кокошков,
который
с Дончичем закадыки, корешки,
да,
которые работали вместе в сборной Словении, думаю, еще будут работать.
Вот. Это примерно... Да.
Ну и, конечно, потрясающе. Это тоже драматичная история, когда слухи, что что Кокошков обязательно возьмет Дончича, потому что Кокошков в Фениксе, у Феникса первый номер драфта, даже если Дончич не будет первым, он все равно возьмет вот первым, потому что это магия, химия. Вот это все придает, конечно,
ну, мне кажется, что это, в общем, такой стопроцентный индикатор того, что Феникс...
Несмотря на то, что Дончич сегодня говорил, что я еще не факт, что я в НБА, там, бла-бла-бла, сейчас мне надо еще, может быть, это пару лет, какие-то вот такие... Понятно, что все смеются, особенно после твита мамы Дончича, которая сказала, что все, я переезжаю в Америку.
После обложки слэма, который я тебе тут прислал недавно, это просто без прецедента, чтобы на обложке слэма был не просто европейский игрок, а европейский игрок, который чья нога еще не ступила на паркет NBA даже.
О, как пафосно.
Это, конечно, впервые в истории.
И сникеры не топтали.
А обложка слэма — это вообще для игроков такое достижение, одно из таких как бы landmarks, да, таких, что ж,
называется. Понятно. Последний журнал остался. Практически баскетбольный.
Так что, да и вообще, да и по игре, по сегодняшнему баскетболу было бы странно, если бы кто-либо предпочел большого одному из тех игроков, которые сейчас делают погоду вообще в баскетболе, о чем я говорил и касательно Бостона, да, Джейсон Тейтем, Джейлен Браун, это все универсальные игроки, примерно одних габаритов, да, 6-7, 6-8, да, чуть больше 2 метров, которые могут и бросать, и наведение что-то сделать, и отдать. Мы знаем, что у него была игра, когда он за 20 минут, что ли, набрал трипл-дабл, какой-то чуть рекорд.
Чуть ли не за четверть.
Тоже Евролига. Лиги.
Да, причем он в своем возрасте совершенно уверенно себя ведет, не боится совершать клатч, броски. То есть он действительно готов. Он и физически превосходит, мне кажется, всех европейцев, которые раньше поступали, вспомни хотя бы Парзингиса, который был огромным проспектом в прошлом драфте. Он же был в позапрошлом.
Макаронин.
Он же, да, был совершенно. И все остальные, вспомни, Женобили так и остался Макаронин. За 20 лет ничего не набрал там.
Да, ну и потом, да, ну, естественно, скептики...
И вообще он милаш такой, красавчик.
Да, скептики говорят именно, конечно, такие классические аргументы, что ему не хватает физических данных, скорости, атлетизма, но это все, но ему 18 лет, и это все вещи, которые можно еще натренировать и обрести, и он, и вот я слышал, что его агент говорит, что последние 18 лет он просто беспрерывно только играл в баскет, он не ходит в тренажерный зал, да, он не бегает по пляжу там с парашютом в межсезонье. Так что, я думаю, после драфта...
Глаз тигра сейчас заиграл мне в голове, когда Рокки тренировался по пляжу. Вот это.
Я думаю, что уже даже в... Ну, все хорошо.
Окей, окей.
Что даже за три месяца, которые пройдут между драфтом и началом сезона, он... наверняка наберет и массе,
и вот эти 2-3 миллиона долларов, которые он получит за первый сезон, тоже должны как-то подстегнуть его активность в этом смысле.
В общем, если Феникс выбирает его, и такой костяк команды это будет Лука Дончич, Девин Букер и Джордж Джексон, который, в принципе, тоже один из новичков, опять же, этого драфта, который, может быть, на фоне изобилия, да, новичков, которые поразили в этом году, был не очень заметен,
но в целом
провел довольно неплохой сезон. Просто действительно
вторую половину.
Столько новичков, что сложно его упоминать, и, возможно, он даже не войдет ни в одну из первых, да, двух команд новичков. Я не знаю, сейчас не будем уже.
Я его брал в фэнтези на драфте, он первый пару недель...
Всем был потерян.
Был ужасен, да, я его даже сбросил, но вот во второй половине сезона заиграл неплохо.
Ну, да, он заиграл, когда Ти-Джей Уоррен травмировался. Так что потом, конечно, им нужен будет все равно человек большой в защите. которого пока что... Ну, Алекс Лен как-то уже давно, мне кажется, что на нем можно уже поставить крест.
Говоря о больших в защите, в этом драфте, конечно, выделяется вот этот Мохамед Бамба.
Мобамба,
который перекрыл рекорд Руди Гобера по размаху рук.
Это однозначно лучшее имя на драфте.
239 сантиметров, а вот этот wingspan, это
да,
просто...
Да, но опять же, это не то, что сейчас нужно, это не то, что сейчас больше всего нужно командам. Такие игроки. Но Хьюстон может, например, взять себе Клинта Капеллу и дать ему 25 миллионов в год, да, потому что Хьюстон не может, не будет в состоянии платить ему те деньги...
Которых
он стоит после этого сезона. А он свободный агент летом.
Да-да, как раз разговоры ходят о том, что Капелла может оказаться в Фениксе в результате.
И тогда... Ну, я не буду говорить плей-офф сразу, но, во всяком случае, команда может уже встать на какую-то нормальную какую-то траекторию, да, развития хотя бы. Ну,
после такого серьезного тэнкинга.
Да-да. Ну, примерно как Филадельфия. Конечно, в плане таланта с Филадельфией их сложно сравнивать. И Филадельфия этот процесс там длился подольше, и им больше повезло, может быть, на драфте, чем Фениксу. Но общие черты имеются.
Да, будем следить, короче говоря, за всеми вот этими драфт-делами и за Дончичем в том числе, и за Дончичем в том числе сегодня посмотрим. Mm-hmm.
Значит, дальше у нас мы на прошлой неделе упоминали, что по версии тренерской ассоциации Дуэйн Кеннесси был назван тренером года, которого уволили.
Конечно, потрясающий факт, когда при случае тренер года получает человек, которого уволили с поста тренера года просто.
Но это была не официальная награда. Официальная награда, как тоже мы несколько раз говорили, второй, по-моему, или третий год, они все будут обнародованы уже после завершения финальной серии. Специальная эта церемония а-ля, ну, такое аворд-шоу а-ля Оскары, Эмми. Дрейк, по-моему, вел, да, в прошлом году.
Шоу-тайм,
шуточки, красная дорожка.
Но главное, чтобы это бы не был этот, как его, карлик.
Кевин Харт. Ну, 50 на 50 тут, потому что... Либо Кевин Харт, либо Дрейк.
Фак.
Да, все красивые, в смокингах, с женами Wags, то, что называется, с гёрлфрендами. И вот как раз обнародовали, сейчас были объявлены номинанты на каждую из наград. И смешно, собственно, Кейси вошел в число, естественно.
Да-да-да.
Номинантов тоже наряду с...
На тренера года претендует Дуэйн Кейси,
Брэд Стивенс
и Куин Снайдер.
И Куин Снайдер.
По поводу Брэда Стивенса, интересное мнение, я слышал где-то, что... Минусом для него здесь мнение профессиональное именно тренеров, потому что такое сложилось давно, что настолько молодой человек, если ему отдать награду и признать его в профессиональном кругу успешным, то это сильно ударит по ветеранам, коих большинство в тренерском цеху, и вообще тренер считается, это же такое, что это такое, вот ты должен побыть сначала, да, там, помощником прокурора, посидеть в суде, прежде чем стать
хорошо.
Там...
Ну, именно поэтому их остаться и выбрала Дуэйна Кейси, да, а не Брэда Стивенса.
Завидуют, они просто завидуют, между нами говоря.
Но эти награды определяют не тренеры, а пресса.
Да, здесь я надеюсь, что медиа подключится, и Брэд Стивенс все-таки получит свое.
Угу. Да, какие...
Значит, что тебя интересует? MVP?
Ну, MVP. Я, честно говоря, не видел. Да, можно я буду угадывать? Да?
Давай, хорошо.
MVP Харден, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис?
Да. Именно в таком порядке, но справа налево. Ну, неудивительно, ты столько лет прожил.
Даша... Дальше MIP, Most Improved Player, самый прогрессировавший.
А ну-ка.
Это будет...
Это самое сложное.
Это будет Aladipo.
Есть такой.
Значит, Queen Capella.
Чек.
И
человек, который участвовал в составлении 100 великих игроков в юбилейном
журнале.
Спенсер Динвиди.
Да. Слушай, я бы так, меня бы занял это некоторое время, да, Спенсер еще отгадать.
Я вам могу подставить плечо другу, когда вижу, что нога пошла уже, нога пошла.
Дальше что у нас?
Что хочешь?
А, хорошо,
шестой игрок.
Новичок года.
Давай новичок года.
Ну, тут понятно все. Бен Симмонс, Донован Митчелл и Кузьма.
Нет.
А тогда...
А вот и нет. Кузьму вычеркиваем.
Тейтом.
И Тейтом. Но тут, кстати говоря, в интернете разгорелись такие жаркие дебаты и предварительные голосования, полно же мок вот этих вот...
Кто третий, да?
Нет, кто победит.
А, кто победит?
Да, и с огромным отрывом Митчелл лидирует во всех полах, потому что Симмонс уже все как-то... Растеряла все кредиты.
Но, ребят, тут опять же голосование все равно было до плей-офф. Так что, если бы голосование проводилось бы после плей-офф, то у Митчелла были бы шансы. А так, я думаю, что все-таки...
Понятно, но в этом главная странность...
Возьмет эту награду.
Нет, самая ответственная часть... Нет, понятно, из-за чего сделано. Потому что большинство новичков вообще в плей-офф не участвуют.
Да.
Поэтому надо иметь общие равные условия для всех и рассматривать их в одной как бы среде.
Да.
Но по игре, конечно, когда... Ну, в общем, ладно. Самая ответственная часть сезона сейчас...
Да, не, ну слушай, ну этот спор, он возникает не только касательно этих наград, а вообще многих статистических всяких, да, показателей, там, игры подряд, там, трешки подряд, вот почему туда не включают матчи плей-офф. Ну, как почему? Ну, потому что это все-таки два разных турнира, в этом есть смысл. Что у нас еще осталось?
Еще остался defensive player.
Так, значит, тут понятно тоже все, это Руди Гобер, Джоэл Эмбиид и Энтони Дэвис.
Опять правильно, справа налево.
Дальше что?
Шестой игрок.
Шестой игрок.
Осталась последняя номинация, шестой игрок.
Это Эрик Гордон.
Да.
Лу Уильямс.
Чек.
И
сейчас будет сложно.
И я тебе скажу.
А ну-ка.
И Фред Ван Ли.
Yes, ready, steady, go. Steady Freddy.
Но
это будет самое сложное с точки зрения предугадать, кому отдадут. Все остальное достаточно очевидно.
Эрик Гордон выиграл в прошлом году. Он не получит эту награду. Не такой уж у него был хороший сезон.
А Мо Уильямс получит, наверное, скорее Мо Уильямс по...
Не Мо, а Лу.
Лу Уильямс, да.
Мо Уильямс не в лиге.
Да. Лу Уильямс. Суит
Лу.
Он получит по совокупности заслуг.
Ван Блит, это слишком жирно будет в первый год сразу выиграть такую награду. Но вообще то, что он номинирован, конечно, я еще раз скажу, конечно, какой был сумасшедший драфт. Ну,
да,
его нет в номинантах на новичка года, да, но зато он в номинантах на лучшего шестого игрока.
Да, не часто бывает, когда новичок попадает в какую-то номинацию, кроме новичка.
Да, да.
Уж кого-кого, а шестых игроков полно, потому что часто бывает, что шестой игрок — это какой-нибудь Игудала или, условно говоря, All-Star, человек, который там с возрастом переходит или там...
Кстати,
Кармело Энтони, например, или еще кто-то.
Как удивительно, что Игги, да, MVP финала трехлетней давности как-то выпал вообще из этой обоймы совершенно. Он как-то... Ну, такое впечатление, что ему вот регулярный сезон, он вообще уже... абсолютно не вкладывается в него.
Но он так часто еще выходит в старте и в последнее время. И вообще он-то примазался к Hamptons 5 как коллективу неразрушаемому, поэтому...
Ну и тут, значит, плавно переходим на следующие новости.
Склеечки.
Hamptons 5, если кто вдруг не слышал этого...
Если кто в географии не силен...
Термина. То так называется теперь пятерка Golden State, которую еще называют Megadeth Lineup. Раньше была до прихода Дюранта была Death Lineup, маленькая вот эта, где Дреймонд пятого номера.
Смертельная.
А теперь с приходом Дюранта это стало Megadeth Lineup. Но еще ее называют Hamptons 5, поскольку судьбоносная встреча, на которой Дюрант решил выбрать именно Golden State, состоялась в в известном...
Ну, именно
Хэмптон. Лакшери локейшн, не?
Лакшери локейшн.
На восточном побережье. Это такое, как...
Куда как раз приехали Стеф, Дрея?
В общем, Барвиха их.
А, ихняя Барвиха, да. Куда как раз приехали Ингудала, Стеф, Клей и Дреймонд, чтобы уговорить KD составить им компанию.
Да. И теперь так называют. И в общем, ну, дальше ты
сказал. Ну, немножко оно в прессе как-то полетало, наконец-то прилипло к ним за какое-то время. Uh-huh. И не будь дурачком, Дреймонд Грин, глядя на бизнес-успехи своих, значит, противников по корту и коллег по лиге, решил такую бизнес-инициативу проявить и поперся, значит, в регистрационные палаты какие-то торговую марку Hamptons 5.
Да.
Планирует под этой маркой осваивать какие-то бизнес-поля.
Ну что, в общем,
интернет-ресурсы и все
одежду,
остальное.
Одежду, я думаю, ну, в общем, прежде всего.
И, одежду, и, да. И что-то еще говорилось о каком-то желтом ресурсе, типа таком около...
Это, я не знаю.
То есть
сложно представить.
В таком медиа-ресурсе, виртуальная площадка какая-то, где какие-то вот что-то. Не совсем понятно, для чего это. Но просто, может быть, где-то, где было бы длинный язык, Дреймонда свой пристроить.
Но если мы говорим о баскетбольной, о спортивной экипировке, да, если это будет марка одежды, то, мне кажется, большой потенциал. Да, учитывая состав эндорсеров.
Да. Послов марки.
И хорошую звучность, мне кажется, самого, да, этого бренда. Hamptons 5 хорошо отлетает от языка, хорошо звучит.
Еще какие-то энергетические напитки. Ну, в общем, все, что связано со спортом.
Да, в общем, я думаю, что потенциал тут есть. Дальше идем. Тут на этой неделе ESPN заявили, что в 2019 году в сотрудничестве с Netflix, видимо, как раз на Netflix, выйдет ультимативный...
Какое слово интересное.
10-серийный документальный фильм о Майкле Джеффри Джордане.
Ничего себе. Все с того, наверное, началось, что вот Леброн затеял, мне почему-то кажется, вот побить Джордана по весу в истории, развил активную деятельность. Но тут это... Джордан попал. Нет, ну хватит, ну что это такое? Давайте, кто тут у нас? Так, ESPN, Netflix, идите сюда.
Да.
Надо сделать, придумать что-то.
Да, не то чтобы Леброн сам, а вообще вокруг Леброна, особенно в этом году, крепчает вот это споры.
Что этот щенок себе позволяет, подумал.
Кто greatest of all time, все-таки Леброн или Майкл? Ну, постоянно все об этом говорят. Ну, чуть ли не против после каждого матча, включая нас, что да, у Леброна 3-6 титулов, но сколько раз он был в финале, сколько раз он в подряд выходит, и общие
защиты,
цифры, статистика. То, там у Леброна есть то, а вот у Джордана этого не было. Или наоборот, там Джордан сделал то, а Леброн этого не сделал. В общем, да, а то, что ты говоришь, Донован Митчелл, кстати, разделяет это мнение. Смешно, я видел его твит. Он вообще активен в соцсетях.
Освоился.
Какие-то мемы все время постят, там вот этот на Дреймонд реагировал на технический фон. Он явно смотрит все матчи и прям быстро и хорошо, остроумно всегда реагирует. И он как раз написал, что Леброну надоело, типа, этот вещь. То есть, наоборот, Майку надоел conversation, это он сказал ESPN, release the tapes. Потому что там же заявлено, что 500 часов ранее никогда не виденных каких-то...
С трудом переходит на русский человек.
Видеоматериалов.
Да. Они были в шоке, когда увидели это.
Ну, интересно, что там будет, что 500 часов, чего там, 500 часов, что мы еще не видели. Наверное, всякие...
Nike выпускает сейчас лимитированную серию, формы джордановской, посвященной этому событию. Джордан, кстати, сам, помнишь, как мы веселились, когда на матче звезд форма команд была Джордан брендом? Это было классно.
Да.
Черно-белое, все, там Майкл сам, мать Шарлотт, Майкл владелец Шарлотт. То есть он как-то стал себя проявлять, потому что его довольно долго нигде не было видно, кроме этих мемасиков с плачущим лицом, когда Шайлот все время сливает.
Я думаю, там много будет, наверное, съемок, тренировок, может, каких-то. Может, мы наконец-то увидим футаж, как...
Как Майкл дарит кому-нибудь что-нибудь.
Как
вот и как раз то, чего никто никогда не видел.
Как Майкл дал по морде Стиву Керу, вот эта известная история была на тренировке. Еще кому-то, он там несколько людей от него получили на тренировке.
Думаешь, мы это увидим, и тогда мы перекроем Леброна? Нет, я думаю, вот этим мы, вот такими эпизодами мы Леброна не перекроем.
Да, ну слушай, ну интересно, конечно, мы все это будем смотреть. Ну, понятно, что многие из этих моментов нам уже врезались в память.
Примерно как, глаз тигра. Пум,
да.
Пум-пум.
Вот это spectacular play by Michael Jordan, вот это все перекладывание в левую руку и так далее. Ну, вспомните, и вообще у многих начинался бы... Понятно, что у нас у многих вообще практически у всех.
Да нет, останови кого-нибудь на улице и скажи, знаешь, что такое Джордан?
Да, выросших в 90-е, но я имею в виду увлекающихся баскетболом, у людей однозначно он начинался с Джордана и с этих фильмов, который был сначала «Come Fly With Me», «Майкл Джордан's Playground», «Майкл Джордан Airtime», и последний «Above and Beyond».
Надо будет подробнее как-нибудь остановиться на вот этом наследии.
Да, у всех были на видеокассетах, пересматривались тысячами раз. Но все равно мы все это будем смотреть, конечно же. Еще раз все.
Ну, жалко только ждать так долго еще.
19-й год, да, нормально, уже скоро. Время пролетит быстро.
Ну да.
Поверь мне. Дальше. Буги. Буги! Демаркус Казинс, который в середине сезона получил тяжелую травму ахилла. И без него команда сделала рывок во время сезона, вышла в плей-офф, и где еще наделала шуму немало,
дойдя
до второго круга. И естественно, что тут люди сразу стали вокруг и, наверное, и в организации подумывать о том, а нужен ли нам вообще Демаркус Казинс вообще здесь в составе рядом с Энтони Дэвисом?
Ну да, мы знаем Демаркуса как человека вспыльчивого.
Да. Вот. И я думаю, что, наверное, уже сейчас какие-то начинаются переговоры между агентом Демаркуса и командой. Что делать? Может быть, агенту предложили какой-нибудь там контракт не максимальный на один год.
Mm-hmm.
На что Демаркус решил, видимо, ну сейчас я покажу этим этим идиотам.
Выскочкам,
да.
Этим пеликанам.
Отписался от них в Инстаграме.
Что по современным понятиям равно насильно плевку в лицо.
Да, как вспоминается.
В эфире первого.
Вспоминается, конечно же, Димарш Леброна в прошлом году, когда он отписался от Кливленда на Твиттере. И это был вообще конец света. Кто-то в комментариях на вопрос о том, почему ты отписался, он сказал: I'm grown, я вырос. Вот так вот. Так он объяснил.
Это ты сейчас о Демаркусе.
Да, Демаркус кому-то ответил в комментариях, что типа отписался он, потому что...
Перерос ваш интернет.
Да,
однако
да.
Сразу же отписался, да, тех, сразу подписался на Пола Джорджа.
И Джулиуса Рэндла.
Что, кстати, дает повод для слухов о том, что Демаркус намазывает лыжи, роликовые лыжи, потому что там, куда он их намазывает, снега отродясь не было.
Дают...
Лос-Анджелес.
Очень серьезный повод, да, я бы сказал, очень серьезный, потому что мы знаем, что Пол Джордж фактически это уже решенный вопрос.
Уже как я люблю говорить, уже в ипотеку взял что-то в Лос-Анджелесе.
То есть со своей ипотекой никто ипотеку кроме
нас. Нет, люди могут подумать, что я сам отягощен этой проблемой, но нет, у меня никаких кредитных обязательств перед в этом смысле нет.
Да, но в сочетании со слухами о Леброне, вообще, если все эти слухи подтвердятся, и вообще мы представим в следующем году Лейкерс с Леброном, Демаркусом,
нет, платежная ведомость
Казинсом,
не потянет такого.
Полом Джорджем, Каваем Ленардом, собственно, надо. А меньше-то и меньше. И,
а иначе не победить.
Иначе, да, я вот это хочу сказать. Иначе никак. Ну а что?
А на меньше я не согласен.
А что? Ну, Лейкерс, я думаю, что...
И статую Мэджика Джонсона в полный рост из чистого золота тогда поставят.
Я думаю, что они не меньше, чем кто-либо другой в состоянии платить налог, да? Luxury tax. Каким бы он там ни был.
Может быть, да.
Что я думаю, что доходы их даже при их даже неудачных выступлениях в
этом
сезоне, да. в ранних сезонах, все равно доходы у них колоссальные. Они остаются одной из самых, из двух или трех самых популярных команд в NBA. Просто за счет своего расположения и рынка, и все равно всегда, и в этом сезоне они были все равно в числе лидеров по...
Ну что ни говори, баскетбол в Лос-Анджелесе, наверное, чуть более популярен, чем хоккей, например.
По появлению на National TV, то, что называется, да, по трансляциям на государственных...
На федеральном канале?
На федеральных каналах. Вот. Не, ну то, что, во всяком случае, то, что в межсезонье Лейкерс, в следующем сезоне это будет другая команда, это точно. То, что там два или три человека, две или три звезды там туда перейдут, это на это можно ставить. Вот. А ставить, кстати говоря, теперь легально во всех штатах, потому что тоже довольно крупная новость была на этой неделе, что Supreme Court, как по-русски это, высший суд, да?
Высший суд, да.
Верховный суд, точно, а не высший. В 6-3 голосованием сняли федеральный запрет на спортивные ставки. То есть до этого решения это можно было делать, насколько я понимаю,
подпольно.
Только легально в Лас-Вегасе.
Да.
Или подпольно.
Ну, или как-то незаконно,
чем многим занималось.
Теперь государство решило немножко поднять бюджет за счет вот этих.
Да, об этом Адам Сильвер, комиссар NBA, об этом тоже давно говорил, что нам пора как бы уже. Они давно уже к этому готовятся. Я думаю, что было и лобби, наверное, со стороны NBA. Я думаю, что они сыграли в этом роль, в отмене этого запрета.
Да, вообще они активно, вот как раз возвращаясь к той статье, активно участвуют во всех бизнес-процессах, потому что баскетбол самый все-таки медийный вид спорта из крупных, где лица звезд не скрыты масками там, и они всегда на виду, и звезды проводят большую часть на площадке, когда идет игра, и звезды активно баскетбольные участвуют не только в спортивной жизни, но и в социальной жизни. И в этом году мы видели Леброна с выступлениями, и раньше мы встречали такое. И, в общем, спортивная одежда, и музыка, и все-все-все-все-все дает как раз почву для того, чтобы получать какие-то дополнительные деньги, кроме продажи трансляций просто тупо телевизионных, и все. НБА активно очень проникает, использует все инструменты для заработка, ну и для укрепления как бы бизнеса, франшизы. Опять же, вот этот интересный проект с этими технарями из Take Two Interactive, да, компании, которая занимается играми, компьютерами, хотела немножко рассказать. О том, что в этом году началась дебютный сезон этой лиги спортивной. Отличное мероприятие. Сначала по всей стране в начале года провели среди тех, кто имеет приставочки PS4, PlayStation 4 и Xbox. На уровне Pro нужно было выиграть 50 игр, подать заявку, заполнить там определенное заявление. Среди там 72 тысячи человек участвовало от 18 и выше возраст. В результате 102 человек отобрали. Они приехали, их оплатили дорогу, переезд, переехали, значит, в Нью-Йорк. Был проведен настоящий драфт. И теперь вот это NBA 2K лига, где 17 команд, 17 настоящих NBA-шных команд дали свои там названия и... Значит, атрибуты, ну, названия другие, но город как бы участвует. И теперь началась уже целая неделя прошла, и сколько, полторы уже идет заруба. Это классно очень наблюдать. Все сидят в одной общей комнате, с огромными, значит, мониторами, джойстиками.
Играют там реальными
составами. Играют 5 на 5.
Командами, реальными составами на данный момент NBA.
Нет, играют вот ты как играешь в NBA, таки есть твой игрок.
А, все, вот своими ты... игроками. Все, понял. Реально команда, типа, все.
Ты и 5 твоих, как бы, там международные, как бы, есть там несколько человек, ну, в основном из Штатов, ребята, но есть там несколько человек из Канады, из Великобритании, там один из Латинской Америки откуда-то. И, в общем, там веселье, страшная заруба, потому что это все. Это все транслируется на этот Twitch. Или как он. Потом в записи можно посмотреть, и аудитория растет и растет. И комментаторы, там все, крики, все как положено. Тренировки у них.
Интересно, что тебя эта новость как-то задела.
Да, я не хочу сказать, что я большой фанат.
Отключила больше, при том, что как раз я из нас двоих.
Этим
я
занимаюсь.
Тот, кто играет в 2K.
Я The Guy.
И я, в принципе, да, фанат давно 2K.
Но я люблю смотреть, а так как они вот в пятером там между собой, тут тоже интересно.
Да, но я просто хотел сказать, что вот у меня последний месяц где-то я не могу играть онлайн с другими людьми. И, ну, если, наверное, многие... Если кто нас слушает, знакомый с 2K. И знаешь, что если у тебя есть свой игрок, да, который ты создал, то игра MyPlayer загружается в город, да, в район, где ты сразу видишь всех, кто на этом сервере, онлайн. Ну,
понятно,
люди ходят в этом городе.
Испытываешь технические трудности.
Я в последнее время, да, не могу играть вот в Pro-M.
Мне кажется, Роспотребнадзор...
Тебе не кажется, а ты был прав. Ты мне сразу сказал об этом первый. Я связался с саппортом, с 2K, переписывался с ними. В общем, они мне там дали какие-то инструкции, пойти на такой сайт, там что-то прислать им скриншоты, какую-то статистики, то все. И вот я получил ответ вчера, что, значит, да, Дмитрий, я вот провел, в общем, расследование и пришел к заключению, что вас вот блокируют.
Потому что все сетевые протоколы, да, много сетевых вот этих протоколов в PlayStation, не только в 2K, а в других играх тоже. Все вот это попало под эту косу широкую Роспотребнадзор. Или как
а Телеграм работает по-прежнему.
А Телеграм как работал, так и работает. Кстати, интересно, я хотел сказать, что эти ребята, которые играют там, они туда переехали, им все оплатят, они еще зарплату получают. Там первые 10 человек, ну, то есть те, кто в первом раунде драфта по 35 тысяч получили, а остальные по 32, значит, это такие нормальные деньги. Полугодовой контракт. Они 6 месяцев этим будут заниматься. Ажиотаж большой. Мне кажется, это разовьется в огромном... Ну, это как бы кибер спорт сейчас тоже собирает большие залы. Эти вот, которые в доту, я не знаю, на стадионах там тысячи человек сидят, смотрят на экране, как все, как будут на всю стрельбу. Ну почему нет? Если постепенно мы переходим...
Я бы, честно говоря, с удовольствием стал бы на этот карьерный путь.
Но на Pro-M этом ты выиграл 50 игр, или ты пока сколько там? Успел
50
пить?
На Pro-M, конечно, я выиграл. Давно уже выиграл 50
Вот вполне бы мог.
Но мне теперь, видимо...
Не знаю, оплатили бы тебе переезд в Нью-Йорк и проживание на полгода.
Но... Я просто не знаю, что делать, на самом деле. Может быть, менять провайдера. Но для начала мне, наверное, надо... Свободу! Но пасаран.
Viva la resistance.
Viva la resistance, да. И на этой оппозиционно-позитивной ноте сегодня, пожалуй, закончим. И спасибо всем, кто слушал. Спасибо, Аня.
Смотрите баскетбол, финал 4, бежим.
Без травм, пока.